Понятно. Ты включил,
Одну
да?
Одну секундочку. Вряд ли это будет приятнее.
Вот это
Приятно
плюс
слушать. Я не
записи,
буду
то,
этого
что
делать.
можно вот все вот это вот как раз потом вырезать. Ну, хотя, конечно, мы, когда вот у нас такие вещи происходят, обычно стараемся ничего не резать. Нет, не надо. Давайте без представления. Я это запишу потом. А то
ну,
я как-то
мало ли,
смущаюсь.
А что вы скажете? Интересно.
Я скажу, что... А, ну, хорошо. Добрый час, я Марк Нуждин. Программа выходит в записи, поэтому в данный момент звонить сюда бесполезно. Но, тем не менее, орфографию и пунктуацию оригинала мы сохранили. Вмешательств здесь не будет. Так что можете быть уверены, что все оно так и было. Сегодня в студии «Эхо Москвы» Ярославль... автор и исполнитель собственных песен, а также, наверное, некоторых чужих.
Не, чужих почти нет.
А все-таки есть, раз вы говорите почти нет.
Да нет. Ну ладно,
ну,
вы говорите,
своих
говорите.
Вот. Известная как Умка и Броневик.
Нет,
а в миру
как
Аня Герасимова.
Известная как Умка, а группа моя известная как Броневик. Вот такая фигня.
Угу.
Да.
Ну, я знал, что я что-нибудь перепутаю. Хорошо, что вы здесь и можете меня поправить.
Я же не могу быть известна одновременно как Умка, как Броневик. Это же это было бы что-то ненормальное, неестественное.
Как я понял по другим интервью вашим, которые я успел прочитать, вы все-таки человек очень целеустремленный в те моменты, когда действительно цель того заслуживает, вы готовы быть броневиком.
Ну... Мне очень понравилось слово «все-таки». Это как у того Жванецкого, да, знаете. Особенно, говорит, мне нравится, когда говорят, какой же вы все-таки талантливый. Самое главное здесь это слово «все-таки».
А все-таки талантливый, да, но все-таки броневик.
Все-таки целеустремленный.
Я вас вижу, вы не похожи на броневик.
Я, короче, не броневик. Так называется моя группа, причем по чистому совпадению и совершенно случайно.
Я думаю, что все люди, которые так или иначе были знакомы с вашей биографией, они отлично знают, что вы еще и филолог.
Еще филолог. Я еще филолог. Как ни странно.
Вы знаете, меня вот очень удивило, что вы как-то где-то сказали, что в филологии вам тесно, и вы из филологии ушли в музыку.
Да.
А почему?
Ну, потому что филология — это такая кабинетная вещь. Надо сидеть ровно на стуле, грубо говоря, вот, какой бы он ни был удобный. Пялиться в какие-то бумажки или в экран компьютера, что еще ужаснее. Вносить какие-то мелкие исправления, постоянно думать о чужих текстах, иметь в голове огромные массивы уже напечатанных и еще не напечатанных текстов. Это такая довольно клаустрофобная вещь, филология.
У меня просто совсем другое представление, потому что... почему я и начал разговор на эту тему? Существует такое китайское высказывание «мудрый все время в пути». И мне кажется, что ничто больше, как филология, как изучение чужих текстов и попытка взглянуть на мир глазами разных других людей способствует отсутствию клаустрофобии. Нет?
Так а как в пути находиться, если ты вынужден сидеть за клавишами все время и тыкать туда, и смотреть, и все что-то набирать, что-то исправлять? Вот же, я имею в виду прикладной момент филологии, не то, как ты... Думаешь, там, а как вот... То есть творческий момент, конечно, есть, и филология тоже. И без него никак, особенно если занимаешься такой интересной темой, как у меня. Но все равно филология предполагает кабинетную ученость, так называемую. И это абсолютно невыносимое для меня времяпрепровождение.
Мы, видимо, тут очень разные люди. Мне кажется, что искусство владения словом или прикосновение к искусству владения словом, оно, в отличие от искусства владения звуком, музыкой и так далее, не предусматривает аудитории. И человек, который общается со словом, он с ним один на один. Ему не важно, слушает его кто-нибудь,
да,
относится ли как-нибудь.
Верно.
А
да.
Музыка требует наличия
требует
кого-то перед собой.
Нет, я тут абсолютно с вами согласна. В общем, разговор идет о том, что... Вообще, на самом деле, я, конечно, словесный человек. То есть я изначально в этой среде выросла, на это заточена, или под это заточена, как сказать. В общем, я туда, мне с буковками, там, со словами, и в основном я занимаюсь текстами, да, литературой. В общем, когда меня спрашивают, какая у меня профессия, я иногда говорю, что я писатель, хотя я, конечно, не писатель, но я, тем не менее, все время что-то пишу. Вот. А музыкой я занимаюсь дилетантским образом. Я, собственно, не музыкант. Я просто умею петь умею сочинять песни, да? А музыканты — это люди, которые со мной играют, которые делают из моих песен, собственно говоря, музыку. Вот. То есть нельзя сказать, что я взяла и ушла из литературы в музыку. А филология — это не совсем литература, да? Филология — это изучение чужих текстов или чужих языков. Но я занимаюсь той филологией, которая занимается текстами, а не языками, хотя бы, к счастью. Вот. А в пути быть, когда ты занимаешься филологией, противопоказано, потому что ты просто ничего не сделаешь в срок, ты ничего не напишешь, ты не напишешь ни комментариев. Тебе надо все время сидеть вот с этой вот, с этой байдой, с этими бумажками. Я без бумажек пока не могу, мне обязательно нужно. Я просто в компьютере не умею. Ну, такая фигня.
Я понял, в чем суть. То есть вы имеете путь, имеете в виду путь в первую очередь в каком-то физическом смысле,
ну,
в перемещении,
да, я
в пространстве?
Ну да, я простой очень человек. Мне надо, для меня путь — это дорога, в общем.
А я-то вот имею в виду путь как просто вот движение куда? Да, да.
Ну, оно взаимосвязано сильно. Но поскольку я очень так примитивная, так сказать, личность, то есть я это знаю, я примитивна, просто очень устроена, как говорит один мой близкий знакомый, моторчик и лампочка. Вот. То я, соответственно, путь для меня это вот сел, поехал. Вот это путь. А все остальное это сидение на одном месте.
Ну да.
Вообще еще год назад на ваши вопросы по поводу филологии я бы ответила, что я уже давно не филолог, я с этим распрощалась, расплевалась и радостно рассталась. К сожалению, я вынуждена была к этому вернуться сейчас, и все надо мной смеются, когда я говорю слово «вынуждена», говорят: «Ха-ха-ха, знаем мы, как ты вынуждена, и ты этого сама хотела». И тебе как раз вот ништяк. Я клянусь, что у меня ништяк ни одной секунды. Но так сложилось, что я должна вернуться к этим занятиям своим. Я радиослушателям поясню, чем я занималась, да, если они знают.
Могут и не знать.
Я сейчас скажу. Значит, вы, наверное, все знаете, кто такой Даниил Хармс. Или хотя бы, ну, «Эхо Москвы» все-таки слушают люди, которые
«Эхо
хотя
Москвы»
бы на 90%
знает,
да, знают. Вот. Рядом с Даниилом Хармсом был его друг и, значит, как бы это сказать, сописатель. Значит, замечательный поэт Александр Веденский, которого тоже многие уже знают, потому что были какие-то издания и так далее. Я писала в свое время о них диссертацию. Это было очень далеко, давно, на заре туманной юности, значит, в середине 80-х годов. Я ее написала и через некоторое время даже защитила. В 89-м году аж. И некоторое время этим занималась. То есть писала какие-то статьи, прочее, там подобное. Работала в архиве. Я многократно держала в руках эти все оригиналы, там прочее, там подобное. Потом, когда начался издательский бум, и все захотели издавать абериутов. Они называются абериуты, да, если кто не знает. Вот, то мне поступила масса предложений вот тогда, в перестройку. Я составила множество книжек, ну, штук 12. Потом бум кончился, издательства позакрывались, и в эту щелку захлопывающуюся успела выйти 2,5 книжки. Все, на этом, так сказать, издательства полетели, там рукописи пропали, ну, как обычно. Они прекрасно горят, тонут, исчезают, никаких приоритетов тут нету. Прошло много лет. Я занялась очень скоро после этого всем этим рок-н-роллом, беготнёй по стране, игранием концертов, группой, записыванием альбомов. И вот это свое прошлое хобби превратило, так сказать, в основной заработок и в основное занятие. И всегда думала, что наверняка по Гегелю по Гегелю, то оно все перевернется, и получится, что филология вылезет в качестве, так сказать, чего-то нового. Так оно и получилось. Значит, Веденского долгое время не издавали из-за всяких вопросов правообладания. Там были жесткие разборки, так сказать, между филологами и наследниками и прочее тому подобное. Потом это дело разрешилось не без, так сказать, смертельных исходов. И потом я встречаюсь по другому поводу с правообладателем, наследником Веденского, его, значит, приемным сыном, который говорит, что вот... Типа, я говорю, ну с кем вы вот теперь будете работать? Он говорит, да вот, может, я с вами буду работать. А больше, значит, ни с кем не буду. Меня это совершенно поразило в самое сердце, потому что я совершенно не хотела возвращаться к этому делу. А с другой стороны, ну, все-таки какое-то честолюбие у меня есть. И я этого Веденского составляла в свое время несколько книжек, отдала этому большое количество крови, нервов и мозгов. И у меня все это всколыхнулось. Я подумала, черт возьми, а не издать ли мне Веденского, вот не составит ли мне этот том, раз уж тем более со мной хочет дружить вообще правообладатель и прочее. И началась вот эта катавасия на полтора года, которая вот сейчас должна завершиться. Мне пришлось вернуться обратно в филологию. Тем самым, опять я говорю, пришлось. Да, пришлось. Я клянусь, что этого не хотела. Вот. Но теперь я... набралась, значит, всяких... То есть, когда мне пришлось столкнуться с тем, что я вынуждена работать не с бумажками, не с машинописью своей старой, которая лежала передо мной такой пухлой папкой, а что мне надо в компьютере делать эту... Ну, в общем, все это туда забивать заново, все это... Я была в некоторой растерянности, конечно. Ну, ничего, научилась.
По поводу Веденского все-таки. Давай бросьте. По поводу Веденского, я не знаю, я, может, вырежу это потом, может быть, это никому не интересно, но я просто должен спросить. Вот как-то у меня лично с поэзией Веденского отношения до сих пор не складывались. Я чувствую, что там что-то есть. Там и каждый раз есть. Начинаю читать, что-то есть, а потом как-то вот до конца дохожу чего-то и думаю, что-то есть, а что непонятно. И я понимаю, что вот сейчас на мой такой достаточно сумбурный вопрос ответить будет очень сложно, но что вы там видите?
Это очень хороший вопрос. Я вам советую никогда не читать корпус текстов Веденского сначала, а открывать с середины. Потому что вначале там идут такие футуристические вещи ранее, довольно, в общем-то, бессмысленные. Он говорил, что для него главная звезда бессмыслицы. Имеется в виду бессмыслица несловесная. Имеется в виду такая бессмыслица, которая вообще отражает, в принципе, отсутствие смысла всего. Да? То есть человек смотрел очень прямо, совершенно не отвлекаясь, в самую точку. И в эту точку одну все время бил. Всю жизнь. Ему вот это был такой, в классическом понимании гений. Совершенно всеобъемлющая штука, которая предлагает полностью, то есть весь пакет, так сказать, взгляда на мир. Как, грубо говоря, какой-нибудь Пушкин, да? То есть там есть все абсолютно. Вы спрашиваете, что там есть? Все там есть. И при этом там нет абсолютно ничего, потому что Веденский, наверное, самый современный поэт, который только может быть. Он смотрел очень далеко и видел очень-очень многое такое, чего даже мы сейчас и даже не предполагаем. То есть он смотрел в самый-самый корешок всего, и он же самый конец всего. Поэтому всякая мелочишка... Грубо говоря, даже какой-то метафорический строй, даже какие-то обычные для поэзии такие штуки, которые стоят между поэзией и миром, и примеряют поэзию с миром посредством метафоры, каких-то аллитераций, каких-то приемов, да? Значит, каким образом мир претворяется в слово, тем более в поэтическое слово. Вот есть, допустим, там листик, там золотой, который упал с березы, кружится и падает на землю. И поэзия такая, раз, а что бы мне такое с ним сделать? И она его сравнит, ну, например, с какой-нибудь там птичкой, или там, ну, грубо говоря, или там солнечным зайчиком. И всем легче. Думаешь, а, ну, раз можно что-то с чем-то сравнить, так уже есть прецедент, поэзия там. А Веденскому это все не нужно. У него все абсолютно такое, такое голое, прямолинейное, раздетая такая поэзия, вот эта, без экивок, без завитушечек. И прямо в корень. И вот это, конечно, подкупает невероятно.
С чего стоит начинать читать Веденского?
С элегии. С конца. Друзкин, человек, который сохранил тексты Веденского и Хармса, их близкий друг, философ, говорил, что, может быть, надо начинать постигать Веденского от конца к началу. Он совершенно прав.
Хорошо. Вооруженный этой рекомендацией, я сделаю еще несколько заходов.
Давайте, давайте. Я вам книжку подарю, как выйдет. Уже она уже на стадии последней сверки, так что, может быть, то есть я надеюсь. Мы собирались летом, но, конечно, это человек предполагает.
Спасибо вам большое, потому что последний раз Веденского я брал в библиотеке.
Вот
дома нет. Теперь мне хотелось бы предложить вам вот такую вещь. Я попробую называть какие-то слова, какие-то понятия, а вы просто говорите, что вы думаете на эту тему. Угу. Вот что для вас,
окей,
допустим, музыка?
Поиграем в ассоциации.
Да, вот что для вас музыка?
Музыка — это лучший способ отказаться от слов.
Так, а что для вас слово?
Слово — это необходимость, в которой я родилась и живу.
От которой все-таки нужно отказываться.
Желательно, потому что слово очень несовершенно, а музыка может быть совершенной. Кстати, поэтому так хорош Веденский, что он почти отказался от смысла слова. Он уже почти там, где слово не имеет прямого смысла.
Угу.
То есть музыка гораздо выше, правильнее и ближе к абсолюту, чем литература, чем слово.
Тогда я могу предположить, что если предложить вам выбор между стихами и прозой, то вы выберете стихи.
Безусловно. Я вообще не читаю прозу. Я не читаю, не пишу прозу. Мне не интересен художественный вымысел. Я с презрением отношусь к сюжетам, к вымышленным персонажам, к столкновению сюжетных линий. Там вот это вот все меня пугает. И это слово сдается. Слово, которое, безусловно, выше, чем ползучая реальность, это слово сдается ползучей реальности. То есть, если взять градацию по близости к абсолюту, то идет реальность, слово, ну и музыка. Я не беру живопись, я по изобразительным искусствам не специалист.
Ну, я тоже, поэтому и спросить ничего не могу.
Ну, вот и слава богу. Хоть от этого мы как-то...
А, пойдем дальше. Что для вас творчество?
Ну, во-первых, это слово, которого я пытаюсь избегать. Я избегаю некоторых слов по причине их замыленности. Слово «творчество», слово «любовь», ну и там многих других подобных.
Там будут красивых. Замыленные слова, да.
Ради бога, ничего страшного. Вот. Ну, а если так отвлечься от замыленности этого слова, то... Момент так называемого вдохновения — это самое высшее, что может испытать человек.
А может ли быть так, что момент вдохновения заканчивается пшиком?
Может. Но все равно прекрасность этого мгновения не идет в сравнении ни с чем. То есть вдохновение испытывают даже бездари, даже графоманы. И все равно они от этого как-то прутся невероятно.
Хуже бывает, когда с их плодами приходится знакомиться другим людям.
Да, ну это уже...
Издержки.
Это издержки, да.
А место и время творчества сейчас? сейчас хуже, лучше, не знаю, выше, ниже?
Не имеет значения. Место и время не имеют к этому никакого отношения.
То есть оно либо есть, либо нет?
Конечно, какое там место и время? У него нет ни места, ни времени.
Замечательное слово, ну, не знаю, как сказать, и дело, наверное, бизнес.
Бизнес? Бизнес – это непокоренная вершина на горизонте.
То есть, в принципе, есть желание туда забраться?
Нет, упаси Господь. У нас мелкий гешефт, какой бизнес? Печатаем пластинки, продаем на концертах по мелочи. Я кричу, пирожочки горячие. Все, вот тебе весь бизнес.
Так а чем не бизнес?
Это не бизнес. Нет, бизнес это серьезное дело. Там миллионы.
Нет, подождите.
А нет, разве... нет, есть разница между бизнесом и гешефтом. Я протестую.
Знаете, тогда поясните, что такое гешефт?
Гешефт это вот, знаете, как спрашивают человека, зачем вы варите яйца, покупаете яйца по 10 копеек, варите их и продаете опять по 10 копеек. Он говорит, ну как, во-первых, бульон. Вот это и есть гешефт.
Ага. Хорошо. Телевидение.
Я не смотрю телевизор ни в этой стране, ни в других. И нахожусь в ужасе, когда сталкиваюсь с этой опцией. То есть я каждый раз, когда мне случайно нужно пройти мимо включенного телевизора, я застываю возле него с квадратными совершенно глазами, не понимаю, что происходит, почему все эти люди так по-идиотски себя ведут, что это за накачанные, какие-то накрашенные. Нет. То есть это всегда было противно, а сейчас это просто в разы противнее, чем даже было при совке. То есть на голову ненадеваемый какой-то кошмар. Вот весь телевизор.
Существует такая вещь, человек, который не смотрит телевизор никогда, он все равно находится в поле телевидения, потому что ему так или иначе рассказывают, что показывали вчера, или что показывали там вообще, или что
ну
там
да,
идет.
Ну да, или свекровь смотрит в соседней комнате, приходишь и говоришь, пожалуйста, выключите, или чуть потише, давайте это сделаем. Да.
Долетает все-таки.
Иногда долетает, да. Но она не смотрит уж совсем тут Дом-2 там, как бы. Вот. А все равно нехорошо.
Что для вас сейчас? Или там нынешнее время?
Сейчас это все, что у нас есть. У нас больше ничего нет. У нас есть только сейчас. Прошлого у нас нет, потому что оно уже кончилось. Будущего у нас нет, потому что оно еще не началось. У нас есть только вот эта секунда. Даже секунды и то и нет. Есть какой-то неуловимый маленький момент.
А как вы относитесь к этому маленькому моменту?
Со всей возможной ответственностью.
Тут просто варианты на самом деле могут быть очень разными, потому что большое количество воспоминаний с одной стороны, а с другой стороны мечт, то есть то, что есть именно сейчас, оно заставляет смотреть на этот момент, которым мы реально обладаем, либо с негодованием, как же так, я заслуживаю большего, либо с, наоборот, восхищением, может быть, как мне повезло.
Жить без ощущения, как мне повезло, я категорически физически не могу. Мне нужно жить с ощущением, как мне повезло. Я, так сказать, я рождена везучкой, счастливчиком, вундеркиндом, обожаемым ребенком. Мне нужно всегда знать, что мне повезло. И мне всегда повезло. Даже если вот что-нибудь не так, я всегда, ну, к ухмылке близких, которые уже знают эти мои штучки, они всегда говорят, так, ну вот и тут, сейчас она все скажет. Я, конечно, ну и слава богу, допустим, что мы опоздали на этот поезд. Там наверняка, допустим, там был какой-нибудь храпящий сосед, или они все разобьются, и отлично, а мы сейчас лучше вместо этого пойдем купим кусок сыра, потому что мы все равно хотели покушать. Ну вот, грубо говоря, вот так. Ну и все.
А кусок сыра оказывается на этом месте?
Это не важно, это уже следующий момент.
А, ну да, правильно.
Если не оказалось сыра, то и что-нибудь еще там. Ну, то есть в любом случае мне должно быть так, как будто мне повезло, потому что иначе что это такое? Как это мне и вдруг не повезло? Что касается прошлого, я, конечно, красиво очень сказала, но это некоторое лукавство с моей стороны. потому что я веду дневник. Я веду дневник именно для того, чтобы помнить, что со мной было, потому что память у меня очень короткая. И я иногда не успеваю за собой. Мне для этого нужны все эти бесконечные плацкартные поезда, в которых мы ездим на гастроли, потому что я сажусь и сутками просто записываю то, что было. И потом я уже могу спокойно это забыть. То есть нахождение в поезде – это такой день без числа, который я могу посвятить фиксированию того, что со мной было только что. А поскольку все время что-нибудь происходит, то иногда просто начинаешь: «А, я не успеваю! Я не успеваю!» зафиксировать. Хотя никому это не нужно. Почерк у меня кошмарный. Это никогда никто этого не будет читать. Ну,
вот хотел спросить как раз, как же вы пишете вот ручкой по бумаге, да?
Ручкой по бумаге, да.
Поезд же трясется.
Я вам покажу, как это получается потом, когда передача кончится.
Хорошо. А как бы вы отнеслись к возможности издания вашего дневника?
Ну, я когда старая стану, так я его издам. Угу. У меня даже стишок есть на эту тему. Прочитать?
Да.
«Привет пошлю я, став старухою, мужьям, ученым и мадам, рюмашку хлебушком занюхаю и дневники свои издам. И долго буду им любезна я, седая старая корга, пока висит еще над бездною моя последняя нога».
Отлично.
Ну вот, да.
То есть все-таки есть какой-то человек, которому предстоит адский труд по расшифровке?
Нет, этот человек я, кому я могу доверить. Это когда со мной перестанет все происходить, я сяду спокойно где-нибудь в Майами,
на даче. Ну, подождите, а такой момент настанет?
Под яблоней. Откуда я знаю? Ну, может, и настанет, а может, не настанет. Ну, что теперь делать? Мое дело записать.
Логично.
Я столько занималась чужими архивами, чужими почерками, расшифровками, так сказать, привязками, комментариями и так далее, что я даже пишу этот дневник, значит, с оглядкой все-таки на человека, который будет это расшифровывать. Иногда какие-то пояснения делаю. Очень смешно. Но почерк не улучшаю. Строк печальных не смываю.
Ну, а, собственно, и незачем. Потому что нужно, чтобы человек, в конце концов, если это будете не вы, душу вкладывал.
Душу вкладывал. С удовольствием бы сейчас уже что-нибудь из этого опубликовала, потому что многие просят и даже денег обещают. Но я не могу, потому что многие еще живы, и они как узнают, как я к ним относилась на самом деле, они ведь мне по головке меня не погладят. Ох, не погладят.
Угу. Хорошо. Значит, когда-нибудь потомки узнают о втором вашем лице.
Нет, они узнают не о моем втором лице, а о том, какие сволочи меня окружали.
Высказывание «рок-н-ролл мертв».
Ой, это поза.
Столько... Ну, а он жив?
Ну, для меня жив, для кого-то мертв. Какая разница? Ну, для меня это вообще единственная музыка, которая меня по-настоящему интересует.
Ну, хорошо, а «рок-н-ролл мертв» — это поза, но поза-то, по крайней мере, красивая.
Ничего красивого. А кто-нибудь скажет: «Литература мертва», сколько раз хоронили поэзию, там, не знаю. А почему, кстати, никто не говорит, что джаз мертв? Вот интересный вопрос.
Ну, может быть, это сколько... и так очевидно.
Ничего очевидного. Очевидно. Джаз очень даже жив. А сколько хоронили классическую музыку, она... То есть я, конечно, классическую музыку не слушаю, потому что я вообще в музыкальном отношении тупица. Но ведь сколько народу слушают, ходят на концерты, значит, все живое. Да даже средневековую какую-то музыку играют и слушают. А вы говорите рок-н-ролл. Нет, это поза. Это поза отдельного человека или отдельной группы людей, которые считают, что вот они и есть рок-н-ролл. И вот когда их молодость волшебная закончилась, то тогда уже гори огнем и все, чем эта молодость жила. Ну, это их проблема.
Плавный переход к следующей позе. А настоящие люди повывились. Вот были люди в наше время, сейчас все не то.
Были в наше время нормальные люди, и сейчас есть нормальные люди, и процент их приблизительно тот же. Примерно 5% от общего количества людей.
Так мало.
А куда больше? Представьте себе, сколько народу на Земле, и представьте себе от них 5%. Это дофига.
Ну, я не знаю, я за целую землю бы не сказал, но среди тех, кого я знаю, мне кажется, хороших людей гораздо больше, чем 5%.
Хороших много. Хороших гораздо больше, чем тех, с которыми хочется и, возможно, общаться. Иногда даже нормальный человек не является хорошим. Он как раз является, наоборот, плохим. Но с ним зато можно как-то разговаривать.
А что такое хороший человек и что такое плохой человек?
Ну, хороший, добрый, там, даст тарелку супа, по голове погладит, купит билет на паровоз.
А плохой, соответственно, нет.
А плохой даст тебе по голове там как-нибудь.
А что лучше? А хороший и глупый? Добрый и глупый?
Лучше добрый и глупый, конечно. Он полезнее. А умный злой, ну, это...
Нет, ну, умный злой, он, может, машину какую изобретет, эскалатор в метро.
Не изобретет, но не покатает, сволочь, ни за что.
Нет, он изобретет, построит, а катать будет добрый и глупый.
Ну, наверное. Нет, я считаю, что все разумно в мире, и баланс, так сказать, это выверенный. То конечно, есть... речь идет нет. Самое главное качество – это не ум и не глупость. Самое главное качество – это чувство юмора.
Ну, тут с вами, конечно, трудно не согласиться,
ну,
да.
Ну, конечно. Потому что если нет чувства юмора, все. Какой бы ты ни был хороший, до свидания.
А, еще такая противоположность. Вместе со всеми или сам по себе?
Смотря с какими всеми и смотря в чем.
Ну, вот со всеми, с теми 95%, со 100%. То есть...
Нет, я, конечно, сама по себе абсолютно, но когда мое движение совпадает со всеми, я не пойду поперек этого движения только потому, что я хочу идти поперек. Хорошо.
То есть мне
идут,
туда, и если туда кому-то еще, то ничего страшного.
Ничего страшного, пускай, даже хорошо, меньше сопротивления.
Ну, а что там локтями толкаются, это ничего.
А никто не толкается, я всегда иду где-то в стороне от демонстрации.
Но, может быть, туда же.
Да, конечно, а чего, вдруг там хорошо.
Здорово. А еще такое слово, которое мы уже употребляли и уже заклеймили затертым, слово «любовь».
Любовь.
Любовь вообще.
Вообще? Вселенская большая?
А, да, вселенская большая, потому что мужчина к женщине, женщина к мужчине и возможные вариации.
Это частный случай. Почему? Да. Это хорошая вещь. Да. Это частный случай, который полностью, как всякий частный случай, отражает возможности глобальные.
Но, в принципе, то, что любовь нас всех спасет, это так.
Я не знаю за всех, но я вот как-то неплохо себя чувствую в этом отношении. При этом же спасет нас всех. Во-первых, от чего? Меня не надо спасать, у меня все хорошо. А, кроме того, какая любовь, которую ты испытываешь, или которую к тебе испытывают, или взаимная? И к чему? К миру, к Богу, к людям, к чему? К кому? К мужу, к детям? К бедным, к нищим или к богатым, или к деньгам. Есть ведь бывает же любовь к деньгам и ко всяким роскошным
особенно бескорыстным
девайсам. Всегда. Да, всяким там, не знаю, шмоткам или парфюмам. Тоже любовь, в общем-то. А что это еще? Или нет?
Если мы конкретизируем, то давайте пойдем уже дальше.
Хорошо, пошли. С удовольствием.
Что лучше, быть или казаться?
Ну... Я предпочитаю казаться тем, чем я хотя бы отчасти являюсь.
Угу. Здесь просто две точки зрения на вопрос. С одной стороны, лучше быть хорошим, а с другой стороны, может быть, лучше казаться лучше, чем ты есть, чтобы со временем таким стать?
Отличная формулировка. Да, казаться лучше, чем ты есть, и тянуться к... Да, наверное, это отличная штука. То есть ставить себе все время какую-то планку. Следующую. А давай еще станем вот таким, и тогда наверняка вдруг запляшут это самое.
Угу.
Облака и прочее. Наверное, да. Или казаться, наоборот, хуже, чем ты есть. Вот это как
а
раз,
в этом какой
кстати,
смысл?
Ну как? Ну, допустим, я вот, скажем, какая-нибудь добрая, хорошая, там, ну, грубо говоря, там, как предположение, да? И тогда на концертах ко мне... Ну, я ползучий человек, я это сразу говорю, то есть простецкий очень. И тогда на концертах ко мне начинают подходить все, значит, лезть со мной обниматься, фотографироваться, значит, что-то у меня выпрашивать, ну и там и прочее. Ну, то есть, и, конечно, тогда надо как-то сказать, ребята, ну, имейте совесть все-таки, если человек к вам выходит, если я отменяю охрану, то имейте совесть, будьте, так сказать, ну, ну, это правда единицы. То есть я очень сильно доверяю своей аудитории, я им даю, я по Макаренко с ними общаюсь.
Вот я смотрю на вас и не верю, что аудитория вас в этом плане может подвести.
Иногда просто попадаются случайные люди, которые, ну, приняв на грудь или как-то просто в силу отсутствия внутренней культуры, начинают вести себя более разнузданно. То есть они ведутся на предложение свободы и начинают в этой свободе как-то себя вести, а быть свободным человек не умеет. Человек вообще вариант, что свобода – это осознанная необходимость, я полностью поддерживаю. Так оно и есть. То есть вот ты понял, где твои пределы. Это и есть свобода. А совсем вот это беспредел, что это такое? Это, ну, это недостаток внутренней культуры, воспитания там, ну, прочего. И когда люди вот так вот начинают просто лезть, хлопать по плечу, ну, я не могу сказать, что я от них прячусь за спины охранников, нет.
Ну, тут уже включается казаться вот это, да?
Нет, я им просто говорю жестко, что, дорогой товарищ, отойди на 1.5 метра, пожалуйста, это здесь мое личное пространство, я не хочу тебя видеть рядом, ты мне... Мне тяжело с тобой общаться. Ну, отойди, постой там. Не каждый это понимает, к сожалению. Но в основном, конечно, я горжусь нашей аудиторией. Мы воспитали очень достойный, так сказать, как говорят американцы, following. То есть за нами идут очень достойные люди. И они, в общем, как правило, не подводят. Был смешной случай в этом году на фестивале «Пустые холмы», когда, ну, такая там, рассказать?
Или да, да, давайте, мало? Давайте.
Ленточка такая протянута в 3 или 4 метрах от сцены, и там тусуются 2 охранника, причем «Пустые холмы» — это свободный фестиваль, свободный вход, традиционно очень свободные взаимоотношения между аудиторией и, так сказать, артистами. Это все одно такое общее дело. Там такого нету, чтобы была какая-то суперзакулиса, куда бы все убегали прятаться. Это я вообще это ненавижу. Вот. А и тут вдруг я вижу, что стоит вот это вот. Стоит. Причем охранники как бы свои. Они вот из каких-то юных байкеров там подмосковных. Они такие уже пивка приняли и рвутся в бой у них. Дубиночки. Они так стоят, посматривают, что и как. Ну, и мы играем, огромная поляна, много народу, прекрасное настроение. И я говорю, жалко, что между нами вот этот 3 метра или 4. Я бы хотела, чтобы вы были ближе. И тут один парень, мой знакомый из города Одессы, выскакивает под эту ленточку и начинает плясать там. И вдруг эти охраннички, как большие настоящие охраннички, хватают его, начинают уволакивать его за сцену. Я прыгаю вниз. А сцена высокая, там... 2 метра, наверное. То есть обратно залезть с той же легкостью я не могу. Значит, пока я его у них забираю, говорю, ребята, не трогайте его, он свой. Они его отпускают. Я говорю, пусть пляшет, ничего. Ставлю его туда, обхожу, залезаю. Пока я залезаю, они его уже опять тащат. И уже другие начинают туда прыгать. Это видео лежит в интернете. Это красота неописуемая. Называется «Умка пустые холмы» 2010. Значит, начинается просто потасовка, потому что эти парни-охранники пытаются кого-то завалить. Уже машут дубинками. Мои друзья лезут. Там я всех вижу. Там из всех городов приехали люди. Мы же знаем всех во всех городах. То есть в аудитории, вот там стоит, я не знаю, несколько тысяч человек, и они почти все мне знакомы в лицо. Я понимаю, что никакого вреда они мне не принесут. Зачем эта идиотская ленточка? Почему такое недоверие? И, в общем... гитарист сообразил, а ребята играют риф при этом, то есть идет, вот, гитарист сообразил, говорит, стоп, машина, все, значит, если сейчас будет продолжаться вот эта свалка, мы просто уходим со сцены. Музыка прекращается, я говорю, ребята, давайте по-хорошему снимем ленточку, пусть они подойдут. Ничего не... Я отвечаю за сохранность всего, снимем ленточку, как только мы доиграем, они отойдут на эти 3 метра, натянут сами ленточку. Разрешили. Сняли ленточку, все подошли, мы с ними, значит, обнялись и прочее. Все, мы доиграли, все, они отступили, натянули ленточку, и дальше все группы играли с этой ленточкой. Ребята-охранники очень обиделись, очень. Они по интернету там столько говна на меня вылили, как Умка не любит охрану и прочее. Ну, как я могу не доверять этим людям, если это все мои друзья?
Ну, и если, собственно, все вернулось, как вы и обещали.
Да, да. Да, все вернулось абсолютно. Никто ничего не повредил, ни меня. Ни... Они говорят, да мы тебя же защищаем. Я говорю, мне не надо от них защищать. Не надо. Я сама, если нужно, я прекрасно защищусь.
Следующее понятие — это молодежь.
Молодежь, прекрасно. Так.
Молодежь нынче не та.
Я ничего не знаю, я сама молодежь.
Хорошо. А тогда по аналогии с молодежью, у меня тут тоже просто потоком сознания все это появлялось. Где молодежь, там, соответственно... А вот нет, кстати, про пожилых людей слова «стародёжь».
Стародёжь, да, употребляется для смеха.
А, ну вот стародёжь тогда, пожилые люди.
Значит, ну, очень банальная мысль пришла мне в голову, но это правда. Молодость — это не возраст, это состояние человека. Это... То есть физический возраст не является возрастом человека. Насколько ты себя ощущаешь, такой ты и есть. Вот и все, посмотреть на какого-нибудь мальчика, который в офис бежит там в костюмчике с галстуком и думает слово «карьера», и оно занимает у него всю его несчастную голову. Но это что, молодежь? Нет, это просто человек возраста, допустим, 25 лет. А посмотришь на какого-нибудь, наоборот, человека там, 45 или 50 лет, который там отрывается под какой-нибудь музон свой любимый. Ну, вот он как раз гораздо моложе. Но это такой банальный очень, банальный поворот
событий. А старость
все
равно мудрость? Нет,
нет
такой
ассоциации?
Ничего не
знаю. Да нет, полно глупых стариков. Очень много умных, молодых. Дело не в старости, не в молодости. Сейчас дело совсем в другом. В какой-то... Ну вот сдаешься ты вот этой новой регламентированности или не сдаешься ты ей? Думаешь ты своей головой или ты думаешь какими-то заемными вещами? Ведешься ли ты на рекламу, на... Ну понятно, о чем речь.
Uh-huh.
То есть дело не в том, старый ты или молодой. Дело в том, насколько ты самостоятельно думаешь за себя. Дело вовсе не в сопротивлении существующим институтам. Я презираю политическое сопротивление чему бы то ни было, потому что я считаю, что любое политическое сопротивление абсолютно равно тому, чему оно сопротивляется. Это все явление одного порядка. Борьба за власть является совершенно недостойным занятием. Нисколько меня не интересует. Я говорю о... соответствие социальным стандартам. Насколько человек может соответствовать или не... То есть может позволить себе не соответствовать социальным стандартам, если они ему не близки. Вот. А старый он или молодой, какая разница?
Каким образом можно изменить мир вокруг себя, если отказаться от политического пути?
Да вот же мы уже об этом говорим целый день с вами тут. Да, политический путь — это замануха, это полная западня. Это людей именно, ну, то есть, ну, людей вынуждают драться теми же методами, которые применяют к ним. Я имею в виду не физическую драку, а вообще. Ну, и получается такая взаимная дрянь. И поэтому сидят вот люди политически активные, молодые, допустим, ковыряют в носу и думают, а что лучше, правые или левые? А вот олигархи, они хорошие или плохие? Да не хорошие и не плохие, вообще не думай об этом. Брось это, плюнь, это все к тебе не имеет отношения. И чем больше народу поймет, что это к ним не имеет никакого отношения, тем будет веселее и интереснее жить. Потому что вообще политика это просто такое же занятие, как, я не знаю, производство пепси-колы или там, ну, собирание электрических лампочек на заводе. Неважно, это, то есть это какое-то занятие. Просто оно очень распиарено сильно, и все.
Ну и, как я понимаю, незатратный доход.
Для некоторых. А для некоторых, наоборот, очень геморройный кошмар.
Но ориентируются-то на тех, для кого...
Ну да, наверное. Я не знаю, я в это не лезу, я не интересуюсь, я не знаю фамилий и раскладов. Я просто так как-то издали иногда посматриваю на это и думаю, что это настолько недостойная свалка, что лучше к ней не приближаться просто.
Что для вас деньги?
Ну, в данный момент 500 рублей, которые лежат у меня в кармане.
Хороший ответ. А что для вас еда?
О, еда — это много. Еда — это отлично. Я очень люблю пожрать. Вот. Но только определенно... Во-первых, я очень люблю готовить. Я готовлю очень быстро, очень рационально. И только из свежих продуктов. И все это должно быть немедленно употреблено в пищу, потому что пища должна быть свежая. Я готовлю быстро. Я однажды, когда я себя догнала дневником, и мне было нечего делать в вагоне, я написала поваренную книгу. Там есть один главный пункт. Там есть некоторые заповеди. Одна из них такая: не священнодействуй. То есть приготовление пищи не должно занимать больше времени, чем ее уничтожение. Вот. И ничего не должно никогда стоять в холодильнике и тухнуть, покрываться патиной, так сказать, и прочее тому подобное. Вот. Вот еда. Я очень люблю всякие свежие штуки, настоящие. А деликатесы не люблю, мне неинтересно. И вообще еда не должна быть интересной. Она должна быть вкусной, простой и такой функциональной. Собственно, как и все, как одежда. Не надо делать культа из таких вещей.
Спорт.
Профессиональный спорт мне абсолютно не интересен. Я не болельщик и вообще совершенно не спортивный человек. Но лично я для себя много лет занимаюсь какой-то личной гимнастикой, которая у меня вот много, ну там 30 с лишним лет, сложился какой-то комплекс, который все время то увеличивается, то уменьшается, то растягивается, то сжимается, но он обязательно каждый день. И я без него не живу.
Что он включает?
В основном он включает всякие йоговские штуки, растяжки. Ну и самую такую простую детскую зарядку, как нас учили в детстве. Там приседания, отжимания, не знаю, наклоны в стороны, вперед-назад. То есть мне необходимо все время немножко поддерживать себя в форме. Ни в коем случае, конечно, не качаться, никакие кубики на животе меня не интересуют там или в других местах. Ну вот так погулять, поплавать, полазить. Это я очень люблю. Экстрим не люблю и боюсь. То есть лыжи горные боюсь, никогда в жизни не буду. Никакие парашюты не прыгаю. Мне хватает того, что я выхожу на сцену по 20 раз в месяц. Никакой парашют, я думаю, не сравнится.
Любопытство.
Любопытство свойственно мне. Вообще, как говорит один мой друг, любопытство — это женская черта. Ну и ничего, пусть это будет одна из немногих моих женских черт. Да, я страдаю любопытством.
А где граница того, где можно еще любопытствовать, а где уже по каким-то там самым разным причинам нельзя?
Ну, если это нарушает чужую частную территорию, то это неприлично. То есть, грубо говоря, в замочную скважину, как бы мне ни было любопытно, я как-то приучена не заглядывать. Например, меня ужасает предложение в интернете следить за... ну, как иногда приходят такие игривые спамовые предложения. Там, последи за своим любимым, там, изменяет ли он тебе, там, взломай его. Там. Вот это приводит меня в такой ужас. То есть это на массовой основе учат детишек взаимной слежке. Ужасно, разваливаются семьи. Ну, кошмар. Подлость.
Споры.
Споры?
Споры — это хорошо или лучше?
Ненавижу как-то... споры. Ненавижу. Я лучше уйду, промолчу. В спорах истина не рождается. И как еще говорю, споры хорошо только грибам или как-то там в этом роде. Только если это гриб, то да, споры полезны. Нет, это есть такие завзятые спорщики, и в том числе среди моих близких людей. Я просто, я в ужасе, я заползаю под коврик какой-нибудь. Как, я говорю, да, все хорошо, ты прав, только не надо спорить. Я все, даже если я полностью абсолютно не согласна, я говорю, что я не согласна и не буду ни в какие споры ввязываться. Если меня втягивают в эти споры, я потом ужасно переживаю. Потому что у меня есть довольно твердое мнение насчет всего. И если я начинаю его отстаивать, то это тяжелая артиллерия, ядерные взрывы и все остальное не нужно. Зачем это надо?
А в какой ситуации вы готовы применять тяжелую артиллерию?
Ну, когда присутствует такое чувство, как ненависть. Вот если я кого-то ненавижу, тут идет такая тяжелая артиллерия, что лучше под руку не попадаться.
А что нужно сделать для того, чтобы заслужить вашу ненависть? Или кем нужно быть?
Нужно быть... Да. У нас не прямой ведь эфир, да?
Ладно, оставим этот вопрос, потому что все равно не имеет смысла говорить то, что слушатели потом не смогут услышать.
Да.
Что для вас мастерство?
Хороший очень вопрос. Очень хороший вопрос. Ну, ответ на него очень простой. Когда человек умеет спокойно делать то, что он хочет сделать. То есть спокойно, без напряга сделать хорошую вещь, вот именно то, что ты хотел сделать. Вот это, наверное, и есть мастерство.
То есть не промахнуться.
Ну да, причем уверенно не промахнуться. Не то, что там полтора часа целиться и вот. А прямо ну, быть уверенным в том, что ты сделаешь то, что хотел сделать. Есть такая штука, называется скет. Знаете?
Нет.
Это когда гитарист играет соло и при этом пропевает в унисон. В микрофон, это соло. А. Вот наш гитарист Боря умеет такое делать. И вообще многие гитаристы умеют. Это очень эффектная штука.
Я только вот флейтисты знаю.
А, вот. Нет, так, флейтист, он одновременно поет с тем, как он играет, да?
Да.
А это на гитаре человек играет, и он одновременно поет это соло. Причем это чистая импровизация идет. Вот это для меня как бы символ мастерства. То есть ты играешь то, что ты вот сейчас вот хочешь сыграть. Uh-huh. Не то, куда там твои пальцы лягут, и ты думаешь, а, блин. Для меня это непостижимая вещь. Как так? Как так можно сделать?
Да, мне это тоже сложно представить.
Это поразительно.
Так. Не сумел ухватить мысль, которая у меня была. Ладно, давайте дальше пойдем по моему списку. Дети.
Есть у меня сын, и у него есть сын тоже.
Ну, дети — это хорошо, или лучше бы почкование размножались?
Ну, лучше бы они сразу бы какие-то вырастали готовенькие уже, хотя бы умели бы разговаривать. Лучше бы их было не так больно рожать, не так мучительно воспитывать. И чтобы они все были хорошие, слушались, или, по крайней мере, были какие-нибудь изначально сознательные, что ли. Вот. И чтобы они рождались уже как у зверей, чтобы сразу на лапки встал, пошел, добывает себе пропитание. Ну, в общем, очень недосмотр большой существует по поводу материнства и детства. То есть женщина должна на довольно большой срок совершенно выпасть из человеческой жизни. Или быть, ну, то есть из того, что я считаю человеческой жизнью. Я вообще не считаю размножение основной функцией человеческого организма. Хотя некоторым, конечно, больше ничего не остается. Не знаю, тяжелый вопрос. Я не могу сказать, чтобы я ужасно любила детей, но они почему-то ко мне хорошо относятся.
Ну,
с вот моим сыном у меня очень хорошие отношения.
Если выбирать между двумя высказываниями, одно — дети — цветы жизни, а другое, ну, допустим, Нет, давайте так. Дети — это ангелы во плоти, либо дети — это существа, которым еще предстоит научиться и уму, и доброте.
Научиться предстоит. Какие там ангелы? Какие, черт, какие ангелы? Тоже мне ангелы. Покатайтесь в плацкартных вагонах с мою. Как начнут визжать во всех концах. Или в гости к кому-нибудь придешь, они начинают на тебя налазить со всех сторон, дергать. Не-не, дети... Дети. Как Хармс говорил, дети гадость, да? Нет, иногда бывают очень симпатичные, да, дети. Но это большая редкость.
То они, есть... как правило, на фотографиях такие.
Да нет, они в жизни бывают ничего. Но для этого их надо с рождения учить сознательности. А именно этому их никто и не учит.
Вот. Поэтому, видимо, они такими и вырастают.
Наверное.
А, страна.
Большая у нас страна.
А хорошая?
Ну, всякая, но очень большая. Я такие только две большие знаю страны. Еще Америка тоже очень большая.
А Австралия?
Я не была в Австралии. Но, по-моему, она поменьше, нет?
Ну, территориально она, наверное, все-таки поменьше Америки, да. Но у них зато пустыня большая.
Пустыня большая, народу меньше. В общем, страна очень большая, и это ее главное качество.
А вам со страной повезло или дернул же меня черт с моим талантом?
Мне же всегда везет, вы же знаете, мы же это выясняли. Конечно, повезло. Другое дело, что, может быть, если бы я родилась в другом месте, мне бы с этим бы тоже как-то повезло. Ну, и тут уж что делать. Вы знаете, когда мы поняли, что границы открыты и можно путешествовать, и пока границы открыты и можно путешествовать, вопрос о стране просто не стоит. Повезло, не повезло. Ты же не обязан все время находиться в одном и том же месте. Тем более, опять же, страна большая. Надоело здесь, поехал куда-нибудь еще. Ведь Сибирь, скажем, это совершенно отдельная страна. Например, я не была на Дальнем Востоке, но говорят, что Дальний Восток — это отдельная страна. Вообще, если бы оно не было все такое единое, поделить бы его на небольшие бы какие-то вот такие губернии, отвечающие, так сказать, национальному характеру и прочее. Ведь сибиряк — это даже не русский, это просто отдельный человек. Это очень все интересно. Вот. Если бы вот сделать такие штаты отдельные, с отдельным самоуправлением, ну, конечно, война бы началась. Нет-нет, не слушайте меня, у меня с геополитикой не очень.
Ну, поругаться-то у нас это недолго вообще, на самом деле.
Не-не, я ничего, ну что, хорошо, места много, поехал, посмотрел туда-сюда.
А если не Россия, то какая страна?
Ну, во-первых, ну вот, я вообще в последнее время больше живу в Севастополе, потому что муж мой Боря, гитарист мой, он родом из Севастополя, и там у него есть квартира, и мы там живем, когда мы не на гастролях. А в Москве мне особо сейчас жить-то, в общем, своего жилья-то у меня и нету в данный момент. Поэтому мы уже давно в основном базируемся в Севастополе.
А там хорошо?
Там хорошо. Вообще в любом небольшом городе хорошо.
Подождите, а Севастополь разве небольшой город?
300 тысяч. Да, 300 тысяч.
Я просто все небольшой. Для меня большой или маленький город относительно Ярославля.
Ну, поэтому меньше Севастополь Ярославля, это, по-моему.
Ну, меньше раза в два, но когда у меня не очень большой опыт жизни в Севастополе, у меня было ощущение, что он сопоставимых размеров.
Да, сопоставимых. Может быть, просто население поменьше. Ну, в общем, чем старше человек, тем меньше хочется именно жить в мегаполисе. То есть приезжать в мегаполис, играть концерты — это интересно и хорошо. А жить там жизнь... Абсолютно невыносимо, тяжело, неудобно, неприятно.
Так.
Я бы вообще с удовольствием жила бы где-нибудь на природе в своем доме. Но, во-первых, я не умею водить машину, а во-вторых, у меня таких денег нет. Вот.
Ну и я сейчас смотрю, мы время-то уже, наверное, перебрали, да, дорогой Андрей?
Дорогой Андрей, чем-то другим занят, по-моему.
А, ну ясно.
Ау!
А солдат спецслужбы идет.
Вас дяденька спрашивает что-то.
Не-не.
Спрашивает, превысили ли мы лимиты.
Андрей, дорогой, да, спроси. О, черт, посмотри, пожалуйста, сколько мы уже? Что, час?
Меньше.
Так, Просто вот закончить хотелось бы все равно естественной географической темой.
Ну,
порежете
потом, ничего, ради бога. Я, кстати, хочу попросить, да. Вы же записываете все это.
Да.
Можно после того, как выйдет передача, полностью мне это дело кинуть
да, конечно.
В интернет, и я это на сайт вывешу полностью.
Угу. В финале, как вам Ярославль?
А
вы здесь
вообще...
не первый раз.
Я вообще люблю Ярославль еще с тех пор, как я даже не играла ничего. Мы здесь... у нас была дача под Загорском, и мы с сыном путешествовали, когда он был маленький, туда-сюда. Значит, и когда-то мы с ним поехали в Ярославль в начале 90-х. Нам уже тогда здесь очень понравилось. Такое было ощущение спокойствия, красиво как-то, симпатично было. Очень так по-человечески было в Ярославле, мы полюбили с тех пор.
А вы так в прошедшем времени говорите, с тех пор что-то изменилось?
Не, ну это было очень давно, это было почти 20 лет назад. И с тех пор, в общем, я только все лучшего мнения. Потому что появились люди, которые нас возят сюда играть концерты. Этот замечательный магазин «Муза», да, «Муза» ведь называется?
«Муза», да.
Пластиночный, вот, Сергей, Лёша, Лёшина жена Марина. Ну, замечательные ребята, Юра, там, ну, просто каждый раз очень приятно приезжать, гулять здесь хорошо, красиво. И я думаю, что даже эти пышные празднования тысячелетия вас не очень напрягли. В общем, ну, тут такая хорошая, спокойная территория. Мне нравится.
Спасибо.
Спасибо.
Я напомню, что сегодня в студии «Эхо Москвы» была Умка.
Она же Аня Герасимова.
Аня Герасимова. Спасибо.
Спасибо большое. Было очень интересно и приятно.
Спасибо. Мне тоже.
Классно. Вот вам пластиночки.
Да, давайте...
Если крутить, я покажу, что... У меня пластиночки все... Значит, вот отсюда...